Итак, друзья, у нас сегодня 3 мая 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для сайта yogatriada.ru, площадки по изучению тантра-йоги, йоги сексуального союза и йоги влюбленности. И, соответственно, вся информация на сайте www.yogatriada.ru. Предполагается, что вы уже изучаете систематически йогу, хотя бы по интернет-йога-курсам, которые находятся на сайте курс.openyoga.ru. Мы продолжаем с вами рассматривать грандиозную тему триады с разных сторон, чтобы у каждого прослушавшего эту серию лекций было сформировано до какой-то степени представление о триаде или общая картина, что из себя представляет триада, хотя бы в первом приближении. Тогда уже и более детальное логичное осмысление нюансов тех или иных упражнений пойдет гораздо быстрее. Я всегда сравниваю это с тем фактом, что если вы знаете, как примерно выглядит глобус, примерно знаете, как выглядит планета Земля, где какие континенты, то в дальнейшем будет легче найти ту или иную страну или тот или иной город. Поэтому цель наших лекций – это не скрупулезное, систематичное изложение йоги-триады. Для этого существуют, опять же, наши курсы, находящиеся по адресу курс.openyoga.ru, а всего лишь такие основные вехи этого учения, чтобы вы могли избежать самых грубейших ошибок в своей жизни или обрисовать пути решения тех или иных жизненных проблем во взаимоотношении со своими мужьями, женами и так далее. И теперь давайте мы по нашей традиции будем поступать таким образом, что сейчас кто-нибудь громко, четко, ясно и коротко напомнит нам предыдущую лекцию, освежит в памяти. А что у нас с микрофонами, друзья? Микрофонов нет, тогда очень громко.
Международный открытый йога-университет, Соломатина Ирина, группа 4. Итак, на прошлой лекции мы говорили о том, что человек может, в отличие от животного, свободно по своей воле контролировать свои сексуальные проявления. Это ему позволяет сделать тот фактор, что у человека есть развитый разум, в отличие от животного. И, соответственно, прослеживается связь между способностью сексуально проявляться и развитием разума. Также мы говорили о том, что за факт наличия полов и возможностью сексуального взаимодействия мы заплатили отказом от бессмертия. У примитивных живых существ, которые размножаются деревьями, смерти нет, и они получаются бессмертны. То есть приводился пример, что если клетки...
Ну, давайте без подробностей. Основные моменты, самые главные.
Также мы говорили о том, что при каждом акте сексуального взаимодействия мужчины и женщины возможен резкий духовный рост, и мы можем познать свое высшее «Я». Тем не менее, человек этого не замечает в силу, я думаю, своего неведения, в силу каких-то загрязнений, которые есть в теле, наверное, в разуме, в сознании.
Так, кто поможет? Пожалуйста.
Ваше добавление.
Громче только.
Обычный человек не разделяет цепь энергии наслаждения и энергию, которая должна пойти на продолжение рода. И в этом основной ключ, собственно. И йога дает определенные упражнения, которые позволяют прийти в итоге мужчине к разделению.
Как называется разделение энергии наслаждения на энергии продолжения рода, когда мы пользуемся энергией наслаждения и бережем энергию продолжения рода? Как это называется? Это называется целомудрие, друзья. То есть, поэтому, если вы будете в тех или иных религиозных учениях встречать понятие целомудрия, но при этом очень невнятное объяснение, что же имеется в виду, вы можете вспомнить наши лекции и тогда помочь самим носителям той или иной религиозной доктрины выпутаться из некоторых очень сложных иной раз логических противоречий. Еще что? В первом... Да, пожалуйста. Друзья, давайте форточку прикроем. И погромче я всех прошу, знаете, создайте себе образ, что все вокруг сидят люди подглуховатые, и что надо им долго-долго кричать, чтобы они услышали.
Международный открытый йога-университет, Алена, группа 4. Еще был такой момент, что сексуальность человека связана с его творческим потенциалом. Что ни в коем случае нельзя каким-то образом пресекать или загонять в рамки сексуальность человека, так как это фактически выступать против жизни. В таком случае, то есть не стоит как-то смеяться или
принижать,
да, человеческие проявления сексуальные, потому что это естественный процесс, это самовыражение человека, человеческого потенциала.
И в то же самое время, что мы добавляли? Да, пожалуйста. Громче.
Светлана Вольный слушатель. Мы добавляли, что нужно при этом, чтобы эти творческие проявления не нарушали принципов йоги.
Да. Да, да, друзья. Фактически, с точки зрения триады, друзья, первый и второй принцип йоги можно вывести из практик триады. То есть первый и второй принцип йоги, как бы косвенно, вы можете вывести из того, что первый принцип йоги – это не позволять уничтожать жизнь, а второй принцип йоги – очень рачительно пользоваться этой возможностью продолжать жизнь. Смотрите, какой изящный заход в сторону вот формального йоговского знания, но уже с таких более для нас жизненных и ощущаемых, может быть, сторон, повседневно ощущаемых. Вы должны запомнить, йога – это не абстрактное учение, не абстрактная философия, она предельно жизненная. Друзья, у меня к вам такое предложение. Насколько я себе представляю, все те люди, кто посещает наши лекции – и интересуются этой темой, делятся на, как бы, такие, ну, назовем, две группы. Первые – это те, кто фактически все это соорганизовывает. Это люди, которые творят и поддерживают эту площадку, где изучается триада. А другие люди, кто, может быть, первый раз с этим столкнулся, и, ну, фактически только лишь определяются и делают первые шаги. Но не в зависимости... В любом случае, я бы рекомендовал и первым, и вторым поступать следующим образом. Как только у нас проходит лекция по изучению сексуальности мужского и женского, крайне желательно ее на досуге прослушать еще раз с листком бумаги и с карандашом в руке. А те из вас, кто являются студентами открытого йога-университета, тем проще. Вы помните, что мы просим каждого вести так называемый йога-дневник, куда заносить всю информацию основную, ну, которая вот по изучению всплывает. И тогда вы можете прослушивать эти лекции в быстрой перемотке, не обязательно их слушать в реальном времени, благо современные компьютеры позволяют все это ускорять. То есть вы можете полуторачасовую лекцию прослушать, там, я не знаю, за 40 минут. И делать маленькие конспекты для себя, основные моменты. Буквально несколько слов, одно-два предложения. То есть краткое резюме предыдущей лекции. И тогда, на следующей лекции, когда я буду просить, фактически озвучить предыдущий материал, вы его по этой бумажке или по своим записям озвучите, тем самым вы сами вспомните, вы дадите быстро вспомнить другим, в конце концов мне самому напомните, хотя, в общем-то, я стараюсь помнить. Вот. И самое главное, вы начнете правильно вырабатывать отношение к изучению йоги. Мы вот последнее время особенно сильно столкнулись вот с этим фактором, что если, скажем, человек, изучающий йогу, скрупулезно конспектирует все знания, которые к нему приходят, все эмоции, которые его посещают при получении этого знания, все практики, которые он практикует, и также какие-то эмоции, которые возникают при этих практиках, то эффективность от такого изучения многократно больше, чем, знаете, такое свободное изучение. То есть прослушал, вроде все понятно, вроде даже замечательно, а завтра забыл. Если же своей рукой прописал, если же зафиксировал свое отношение, свои эмоции, это буквально впечатывается в ваш разум. И в моменты помутнения вашего рассудка, а такие сплошь и рядом моменты могут быть у человека, когда под влиянием его негативной кармы, усталости, депрессии или еще чего-то, человек начинает делать глупости, а его разум мечется, стоит достаточно открыть эти записи и прочитать, как самым волшебным образом разум успокаивается. Лучше всех антидепрессантов. Вы настраиваетесь на духовную волну и принимаете правильное решение, и, соответственно, получаете более хороший результат. А что может быть важнее, чем ответственно принятое решение при наших взаимодействиях мужчины и женщины? При нашей вот такой жизни огромная часть наших проблем из-за того, что мы когда-то делали неправильные шаги. Сперва стремились их сделать, потом жизнь предоставила нам возможность сделать шаг, а мы не подготовились, чтобы сделать этот шаг. Мы начинаем метаться, значит, и, как правило, хаотично какие-то шаги предпринимать. Вот, поэтому это моя такая... Такой вам совет. Еще раз, как бы вот я причастен в том числе и к созданию и организации открытого йога-университета. Там этот фактор вот буквально, ну как бы он там прописан, известная бюрократия. Вот, что надо и как. Но это больше для студентов, которые учатся на преподавателей йоги. Но кто мешает и вам всем остальным также поступать? Итак, друзья, теперь давайте мы пойдем дальше. Значит, какая вырисовывается общая мысль? Мне приходит вот такая аналогия, что в знании триады, если у вас есть в первом приближении общая картина, то вы всегда доберете самостоятельно другие разделы йоги и поймете детали. Поэтому очень бы хорошо выработать, чтобы у вас в голове было это учение триады целиком. Не из разрозненных каких-то восприятий, лекций и так далее и тому подобное, а целиком. По этой причине еще раз я хочу сказать, что здесь мы не изучаем систематически вопросы триады. То есть мы не выводим из причины следствия. Мы не выводим, что вот скажем, из этого положения вытекает это, из этого это, из этого это. Мы как бы пропускаем эту точность изложения, но оставляем такие какие-то, знаете, логические мосты или логические ассоциации, которые действительно бы помогли охватить все без детальной проработки. Но еще раз, друзья, йога, она на то и йога, что рано или поздно вам придется возвратиться к детальной проработке, чтобы уже точно знать, как, что, куда, зачем. Но это ждет нас всех в будущем. Теперь же давайте мы рассмотрим следующую часть нашей теории, которую мы порциями вот на наших этих лекциях освещаем. И начнем мы с того, где остановились на предыдущей, значит, лекции. И остановились мы на том факте, что же такое есть жизнь. Жизнь, как мы помним, вот это творческое проявление. Это мост между материальным и духовным. Жизнь – это что-то такое настолько могущественное и волшебное, что мы как бы пытаемся интуитивно его охватить, но на самом деле мы, друзья, с вами не понимаем, что такое жизнь. Мы только видим его по проявлениям. И чем же характеризует себя такое понятие, как жизнь? Оно характеризует себя свободой, абсолютной свободой. То есть само понятие жизни неотъемлемо связано с понятием абсолютной свободы. То есть можно смело ставить знак равенства. Причем эта свобода, друзья, когда мы говорим, что это свобода абсолютная, мы тем самым предполагаем, что мы свободны от всего, в том числе и от любых предустановленных знаний. То есть мы свободны, конечно же, в дальнейшем эти знания получить, но также свободны в дальнейшем этих знаний не получать. Вдумайтесь вот в это положение. Оно очень-очень странное на первый взгляд, но оно много что объясняет. Итак, каждый из нас есть проявление жизни. И мы находимся в абсолютной свободе. Но в то же самое время это предполагает, что у нас что у нас отсутствует изначальное знание того, как это все сделано на самом деле. Иначе наличием бы знания мы были бы уже обусловлены поступать как-то по одному, а не по другому. А мы свободны во всем, даже в том, чтобы оставаться в неведении. И вот в дальнейшем получается, что от смерти к рождению, от рождения к смерти – человеческое «я» или «я» живого существа фактически, с одной стороны, пользуется абсолютной свободой, но с другой стороны, остается остаток изначального неведения. И каждый наш следующий шаг проявиться вот, в качестве свободы, он обуславливает то тело, которое мы начинаем творить, чтобы проявиться и стать этим мостом между материальным и идеальным. То есть в этом и заключается идея эволюции. Идея эволюции – это когда мы, с одной стороны, пользуемся своей абсолютной свободой в том, чтобы как бы выработать свой личный путь творческого проявления жизни. А так как у нас все-таки есть изначальное неведение, то до известной степени это где-то получается хаотично. Или кому как захочется. И в результате этого из жизни в жизни мы начинаем трансформировать наши тела, или по большому счету это называется, друзья, эволюция. Действительно, если мы пойдем в палеонтологический музей в городе Москве, все забываю, какая станция метро, Теплый Стан, то там вы увидите, как одна форма жизни превращалась в другую в результате эволюции. И действительно, йога с этим согласна. Только лишь в отличие от современной научной концепции, эволюция идет двумя путями. Первая часть эволюции – это действительно проявление изначальной свободы, чтобы сотворить все новое и новое тело. А вторая часть эволюции – это чтобы с каждым шагом мы как бы волеизъявляли отказ от неведения и приближались к высшему знанию или осмыслению того, чем мы являемся на самом деле. То есть есть как бы двойной путь эволюции. Но так или иначе, фактически вся череда эволюционная – это проявление вот того потенциала абсолютной свободы, которая выливается в творчестве, в абсолютном творчестве. А оно, как мы уже рассматривали на предыдущей лекции, выливается в то, что называется как бы продолжение жизни, и у более примитивных за счет какого-то одного механизма мутации, скажем, или изменения тел, а в дальнейшем оказалось более выгодно при том количестве неведения как бы разделиться на полы. Тогда при том же уровне неведения относительная возможность проявления своей творческой свободы становилась больше. То есть это более выгодная конструкция. Поэтому мы видим, что на определенном этапе наблюдается происхождение полов. И фактически все поведение живого существа, опять же, выливается вот к проявлению жизни. А если живое существо смертно, то также еще к необходимости очень тщательно заботиться о продолжении жизни, чтобы после смерти одного тела была возможность как бы получить такое же тело. И вот возникает огромный спектр сексуальных влечений, которые позволяют фактически в большей степени проявить изначальную свободу и быстрее трансформировать тела. То есть это эволюционно выгодно было разделиться на пола. И фактически все, что связано с проявлением нашей сексуальности, есть проявление нашей свободы и есть проявление нашего предельного творчества. Поэтому любое ущемление свободы в сексуальности воспринимается живым существом крайне негативно, как если бы это была попытка подавить жизнь. И фактически любое проявление сексуальных фантазий – это есть наше изначальное творчество. Более того, в этом смысле тот факт, что мы проявляли вот это творчество, привел к усилению эволюции, и рано или поздно за счет этого творчества мы, грубо говоря, создали себе разум. То есть, и вот эта вот связка между проявлением сексуальной творчества, да, вот этого сексуального взрыва творчества, и формированием интеллекта, она однозначная. В других разделах йоги даже по этому поводу говорится о неком троичном законе. Говорится о том, что разум живого существа, его сексуальность и его изначальное проявление прана, изначальная его энергия сознания, они неразрывно связаны. И если воздействовать на одно, получаешь результат на двух других. Так вот, по этой причине проявление, проявление сексуального влечения вместе с творчеством в сексуальном влечении, это по сути дела отражение самой жизни, которая утверждается в этой идее «да буду я». И всякая попытка ее подавить воспринимается как попытка подавить жизнь. Всякая попытка регламентировать, опять же, как попытка как бы ввести в несвободу. И фактически, как бы, только лишь те какие-то там фантазии, сексуальные, да, или проявления творчества как бы не приветствуются в йоге вообще, а в йоге-триаде в частности, это те, кто сами в свою очередь выступают против этого импульса свободы, жизни, против этого импульса эротизма. Это когда это творчество направлено против самой же жизни. Когда вы берете жизнь и направляете ее против самой же жизни. Или когда вы... Значит, и это все фактически можно свести к первому принципу йоги. Или наоборот, когда у вас есть импульс жизни, а вы почему-то сами им неэффективно пользуетесь. Не то чтобы против жизни, но и не за жизнь. И это фактически... как бы приводит к растрате потенциала вот этого жизненного, что тоже ограничивается, и из этого можно вывести второй принцип йоги, или же иногда он именуется принципом некой логичности, здравого смысла, или принципом, иногда называется он брахмачарьи, вот такое слово в йоговских текстах иногда всплывает, или в более привычном для западного уха слове, слово «целомудрие». То есть я вот здесь еще раз хочу подчеркнуть такую вещь. Я понимаю, что я говорю вещи достаточно абстрактные и сложные, но это будет пища для ваших дальнейших размышлений над этой темой, когда мы перейдем уже непосредственно к каким-то выводам. Что мы с вами все живые, у нас есть наше высшее Я, суть свободы. Фактически есть только лишь один закон. Закон абсолютной свободы. А все остальные законы мироздания, какие бы они ни были, это всего лишь компромисс, значит, с нашим неведением. И эти вторичные законы хороши, если они помогают как-то компенсировать наше неведение. Но они абсолютно плохие, когда они замахиваются на более вышестоящий закон, закон свободы. У меня всегда такой образ рождается. Вот представьте себе, как говорят обычно геологи, устроена планета. Что внутри расплавленная там, я не знаю чего, магма, да? Она расплавленная, она не знает никаких форм, она не знает никаких ограничений, она как угодно себя ведет. Но снаружи она как бы выплескивается и застывает. И вот у нас, значит, кора, скажем, планеты образуется, какая-то иногда причудливая, с какой-то иногда формой. И на первый взгляд может показаться, что вот эта кора более важная вещь, чем внутреннее ядро. И многие так думают, до первого землетрясения или до первого извержения вулкана, когда вдруг человек понимает, что несмотря на свою заносчивость, с этими стихийными бедствиями он ничего сделать не сможет, потому что его просто раздавит еще легче, чем человек прихлопнет там комара или муху. И вот точно так же есть внутренний принцип свободы, самый главный принцип абсолютной свободы, проявления жизни, который мы каждый из вас прекрасно знаем. И он проявляется через нашу сексуальность. Вот когда у вас есть вспышка эротическая, знайте, вот вы переживаете привкус вот этой внутренней свободы, сути жизни. И вспышка эта эротическая может, в зависимости от многих других факторов, в первую очередь кармических, вылиться в то или иное предпочтение, а затем в то или иное поведение или образ жизни. Вот подобно тому, как эта расплавленная магма может выплеснуться и застыть в какую-то определенную форму. Но уже в следующий момент она может опять, значит, это тепло подойти, расплавить все и вылить это совсем в другой форме. Поэтому еще раз, друзья, наша сексуальность, наши вспышки эротические, это не какое-то случайное стечение гормонов, мыслей, там, предпочтений, воспитания и так далее и тому подобное. Нет, друзья. Все мысли, предпочтения, воспитания, образы, это всего лишь вот эта скорлупа, которая до этого почему-то застыла. А каждый всплеск эротизма, это та первопричина, из которой было это все сделано. И поэтому относиться к своим эротическим вспышкам надо очень-очень аккуратно. Знайте, что в них сила, которая сметет все. Все ваши представления о себе, о том, что вы на сегодняшний момент считаете дозволенным или недозволенным, приемлемым или неприемлемым. При определенных стечениях обстоятельств, когда вы затронете вот это внутреннее ядро своей жизни, слетят все философские концепции, учения, течения, все на свете, если они будут противостоять этому внутреннему импульсу жизни. И вот общаться с этим проявлением эротизма, когда оно просыпается, так же, наверное, тяжело, как, знаете, обращаться с расплавленной сталью. Представьте, сталь расплавленная. Ее, конечно, можно отлить во что-то ценное и полезное, но не дай бог она вырвется, она все сметет на своем пути, когда там, не дай бог, аварии на каких-то сталелитейных заводах. Поток расплавленной стали сносит метровые стены, как если бы они, я не знаю, с чего были сделаны. Или, допустим, вспомните, как показывают иной раз извержение вулкана, когда расплавленная магма течет, ты ее ничем не остановишь. Она смывает буквально с поверхности земли города, людей. Никакой плотиной ты ее, ничем ты ее не остановишь. Знаете, у вас есть точно такой же потенциал. И он с одной стороны творческий, с другой стороны вот такой же мощный. И относиться к нему надо очень аккуратно. В особенности, друзья, это касается вас, если, скажем, либо что-то угрожает вашей жизни, ну как продолжению жизни, либо вы начинаете пренебрегать продолжением жизни, накапливается потенциал, причем незаметно для вас, и потом в тех или иных вспышках полностью разворачивает вашу жизнь. Иногда это происходит незаметно, такими ласковыми направляющими движениями, на уровне каких-то ощущений, там, предпочтений. Иногда это затмевающий такой удар, толчок. Но знайте, что все гормоны, которые при этом вырабатываются, вся, значит, химия наша внутренняя, все нервные импульсы, которые при этом возникают, которые с успехом, так сказать, изучают современная наука, современные медики, это всего лишь как бы следствие того импульса жизни, который вот на самых глубинных уровнях, более глубинных, чем уровень нашего физического тела, просыпается. И вот этот всплеск затем передается на более, от более тонких структур к более грубым, и те начинают вырабатывать, значит, в том числе и гормоны. Поэтому отследить, где и когда может быть, скажем, у вас эротическая вспышка, на что вы сможете прореагировать, вы не можете в принципе. И иногда человек может там всю жизнь прожить и думает, что вот он держит себя в узде. Но при определенных стечениях обстоятельств, значит, вдруг он может попасть в такие неожиданные для него ситуации, когда он вдруг понимает, что все, что он считал владением собой, вдруг куда-то делось, его начинает нести. Потому что творческое проявление жизни превыше всего. Наконец, да, и фактически получается, что какие ограничения в ваших творческих сексуальных фантазиях, они как раз и вытекают из самой сути смысла эротической эротики, самой сути жизни, самой сути абсолютной свободы. Если вы по какой-то своей глупости будете направлять энергию этой абсолютной свободы против самой же свободы, то все ваши поступки закончатся очень печально. И мы говорили на предыдущих занятиях. Но с другой стороны, друзья, есть какой-то некий компромисс, что на разной стадии вашей жизни, на разной стадии вот этого, этой приподнятости этих эротических ваших ощущений, очень хорошо там пользоваться теми или иными регламентирующими правилами, которые, как мы сказали, фактически сводятся к первому и второму принципу йоги, а в других системах это иногда всякого рода запреты или предписания. Надо сказать, что ни одна религия, ни одно философское учение, как правило, не обходит их стороной, и они вырабатываются. Но вы также должны понимать, что это более второстепенные законы перед более первостепенным законом жизни. Наконец, мы подошли к той теме, что с первым принципом вроде как более или менее понятно, что мы не должны, так сказать, чтобы наш эротизм не должен приводить к смерти или к страданиям кого бы то ни было. А вот со второй частью вроде как все сложнее, чтобы мы не растрачивались по мелочам или не расходовали этот потенциал жизни впустую. Так возникает вопрос, а как же мы его должны использовать? Опять же, ответ выходит из самого определения эротической энергии, импульса жизни. Мы должны использовать этот импульс свободы, этот импульс эротики, этот импульс жизни для того, чтобы он в дальнейшем усиливался, но не ослаблялся. То есть, или другими словами, от вашего занятия сексом или от применения сексуальной энергии ваша сексуальность должна только расти, а не падать. Каким образом она может расти, а не падать? Ну, в первую очередь, если вы тратите полностью свой сексуальный потенциал на продолжение рода, то тем самым вы обеспечиваете себе свободу. Свободу после своей этой жизни родиться в новом теле. Если вы дарите жизнь кому-то, то в тот момент, когда вы сами умрете, кто-то подарит жизнь вам. И в долгосрочной перспективе любая потеря сексуальной энергии или вот этого импульса жизни, которая ведет к рождению детей, не просто оправдано, а это самое лучшее вложение, какое только может быть. Вы должны запомнить этот вывод. Почему? Вы будете встречаться с адептами тех или иных, там, так сказать, эзотерических учений, которые также будут много говорить про сексуальность, но при этом будут настаивать, что энергия теряется в том числе и вот при таком продолжении жизни. То есть, как только человек потратил свой, значит, этот потенциал на продолжение жизни, то якобы он себя, значит, обессилил. Это чушь редчайшая. Редчайшая чушь. То есть, это как раз из раздела тех вот извращенческих устремлений, которые полностью нарушают первый и второй принцип йоги. Поэтому продолжение жизни – это святое. Если вы собираетесь заводить детей, сколько вам влезет, тратьте все, лишь бы произошло зачатие. Понимаете? Это оправдано. Это превыше всего. Это самое, как вам сказать, самое выгодное вложение вашей сексуальности. Во всех смыслах слова. Вы тем самым и свою свободу, вот такую, в общем и целом, увеличите. И действия, так сказать, вот того, что вы относительно этой жизни чуть-чуть потеряли, минимизируются. Поэтому, друзья, жизнь превыше всего, и вы должны из этого запомнить следующий вывод, очень важный для многих из вас. Дети никогда не становятся помехой вашего духовного развития, с одной стороны, и увеличение вашей свободы с другой стороны. Тот факт, что вам кажется, что с появлением детей там надо заниматься пеленками, стирками, значит, и так далее и тому подобное, всем комплексом, значит, дел, которые, как правило, окружают прихождение новой жизни, и многие современные эгоисты, тупые как пеньки, прошу прощения, я буду специально где-то вот немножко такой вот эмоциональный импульс добавлять. Они думают, ну дети, а зачем мне дети? Ну это не свобода, я буду там духовным развитием заниматься. Чушь. Дети никогда не бывают помехой духовного развития. Это аксиома. Нет, это даже не аксиома, это больше, чем аксиома. Это жизнь. Поэтому запомните, что если вы становитесь на путь триады или на путь другой йоги, и вдруг, как вам кажется, у вас возникла дилемма либо достигать просветления, либо заводить детей, то знайте, это не дилемма, это увертки вашего эгоизма. Вы должны сперва завести детей и вырастить, а потом и просветляйтесь себе славненько, когда дети подрастут и перестанут вас нуждаться. И это одна из мощнейших мыслей, которые вы можете почерпнуть из самого авторитетнейшего источника, из древних вед, в частности, из Ригведы. Другой разговор, что подходить к этому также надо осознанно и осмысленно. Вы должны спросить, когда это должно произойти, чтобы родившиеся, значит, дети получили максимум благ, максимум внимания, заботы. То есть вы должны позаботиться о входящем потомстве. С другой стороны, вы должны подумать и о количестве входящего потомства. И здесь как слишком маленькое количество, так и слишком большое количество вещи, собственно говоря, не приветствующиеся. Если слишком большое количество, как в странах третьего мира, где их там по 12 отпрысков, все голодные, грязные, без образования, без ничего, мрут как мухи, они берут за счет количества, да? Это безумие. С другой же стороны, то есть, ну, 1, 2, 3 ребенка, это, по-моему, тот уровень для нашей цивилизации, во всяком случае, для России, я вижу, что он просто крайне желательный. А если их 4, 5, 6, то при нашей демографической ситуации это просто великолепно. Другой разговор, что здесь еще множество других ситуаций, которые вот как-то надо решать, но это уже вопросы, выходящие вот из этих первых лекций по триаде, в дальнейшем, может быть, коснемся. Знайте, ни вашему сексуальному наслаждению в будущем, ни возможности практиковать триаду, ни возможности достигать высших состояний в йоге дети никогда не мешали, не мешают и мешать не могут в принципе. Итак, самое ценное вложение нашего сексуального импульса, что называется, вот в продолжение жизни. Если же мы считаем, что пока еще не пришло время, а в этом отношении вы должны понимать, йога очень настаивает на осознанности принятия решения того, чтобы у вас были дети. Чтобы это было не случайное стечение обстоятельств, а именно осознанное намерение и его осознанное воплощение. Не так, что, знаете, ну, типа, забеременею будет, не забеременею не будет. Нет, не надо играть в такие игры. Решили, что пока рано, значит рано. Если же настал момент, значит делайте все от этого зависящее. Вы, собственно говоря, сделать можете очень мало. Да, значит, и если же это время не пришло, а творческую сексуальную энергию вы должны проявлять, то, как учит йога, вы должны осознать, что вот в этом творческом импульсе находятся две составляющие. Та часть, которая идет на наслаждение, и та часть, которая непосредственно осуществляет вхождение новой жизни. И вы должны понять, что, строго говоря, это две разные части. Я могу пояснить даже на самом простом примере, знаете, таком образном. Мужчина может потерять семя, а женщина может забеременеть, не испытывая при этом никаких особых эротических чувств. Или наоборот. Вы можете пережить всплеск сексуальности, всплеск наслаждения, всплеск реализованности своих фантазий, но это не ведет к продолжению жизни. Из этого совершенно видно, что это вещи, в общем-то говоря, хоть и объединенные, но, в общем-то, строго говоря, и разные. На предыдущей лекции мы с вами касались, что та часть, которая идет на продолжение жизни, она, собственно говоря, нами из-за нашего неведения изначального не воспринимается. А по мере утончения нашего неведения, отблеск от этой части как бы отражается от нашего разума и приводит к наслаждению. То есть, собственно говоря, наслаждение никак не связано с тратой той части, которая идет на продолжение жизни. Представьте себе, ну знаете, вот у вас есть банк, в котором вы храните миллион, а каждый месяц на этот миллион приходится энное количество процентов, и вы получаете какое-то количество тысяч долларов, и можете устраивать пир, веселиться, тратить, как вам заблагорассудится. Но если вы не трогаете основной капитал, то вы можете сколь угодно тратить проценты. И все идет, значит, так, как и было до этого. То есть вот этот основной капитал не тратится. А все остальное это просто как бы вам проценты за то, что вы его храните. И вот здесь тоже следующий очень важный момент, который мы в дальнейшем будем изучать практически. Что если вы будете сохранять основной капитал нерастраченности на продолжение жизни, то степень вашей сексуальности и переживаний начнет расти в геометрической прогрессии. Подобно тому, как вот действительно, вот это с этим примером с банком, но если бы вы еще только тратили часть денег, а оставшуюся часть тратили на пополнение основного капитала. То есть с каждым годом процентов все больше и больше, потому что сумма основного капитала растет и растет. И, собственно говоря, мы помним, что вот эти две составные части – они вещи разные, и они отличаются, друзья, в колоссальном количестве. Вот смотрите, у каждого из вас, вероятно, были какие-то проявления вашей сексуальности, которые вы считаете незабываемыми. Самые разные, даже не будем их анализировать. Но по сути дела, это пропорционально тому, насколько вы сделали тоньше покрывало своего изначального неведения. Тут бывают такие всплески, да? То есть, как бы, чем больше у вас всплески в осознании, тем в дальнейшем у вас больше всплески будут в переживании сексуальных ощущений, которые доставляют вам массу наслаждения. А по сути дела, основная часть, которая идет на продолжение жизни, она не затрагивается. Вы о ней ничего не знаете, вы ее даже не чувствуете. В тот момент, когда вы почувствуете весь тот потенциал, который заключен вот в этом импульсе на продолжение жизни, в этот же самый момент вы достигнете самадхи, высшего состояния в йоге. Мы об этом уже говорили неоднократно, что каждый раз, когда мы занимаемся сексом, фактически открываются ворота в просветление, а мы это не чувствуем. В лучшем случае маленький всплеск чего-то приятненького, прямо пропорционально развитости нашего интеллекта. Для грубого неотесанного человека это все, знаете, как это, как чихнул, знаете, как кашлянул, как какой-то другой, такой, знаете, инстинктивное движение сделал. Но мы наблюдаем, по мере развития разума степень наслаждения растет, и люди становятся избирательны. Им уж не просто секс, а сперва ужин при свечах, музыка, танцы, а потом только, значит, там эротические ласки и секс. А грубому человеку или животному, даже при наличии интеллекта, да что там, партнерша есть, все, залез на нее и все, и вперед. Поэтому вы должны понимать, что в одном флаконе как бы соединено гигантское, чего вы не чувствуете, и что идет на продолжение жизни, и малюсенькое, то, что вы раздуваете, о, у меня эротические фантазии, о, у меня эротическое, значит, это, этот подъем. И все это в одном флаконе. И в дальнейшем есть способ заниматься сексом так, чтобы разделять две эти части. А если фактически относиться к сексу бездумно, как животные, то тратятся две эти части. И фактически все дальнейшие практические упражнения начального этапа в триаде сводятся к тому, как нас подвести к этой, во-первых, идее, что надо бы хорошо бы разделять, а во-вторых, как это сделать. Об этом мы, безусловно, будем говорить позже. Но сейчас я хочу еще один сценарий, так сказать, использования сексуальной энергии привести. Итак, мы пока не собираемся заводить детей. И, скажем, мы вроде бы хотим просто заниматься сексом с потерями. Ну, пока еще не знаем, ну почему и нет. Большая часть человечества этим же и занимается. Ничего, живут как. Вот. И вопрос, а в этом отношении что делать, как быть? Да очень хорошо. Ну, занимались и занимайтесь. Но есть очень опасная, скрытая, отрицательный момент, который в этом может присутствовать. А именно, что вы можете через занятия сексом, неосознанным, привести к возникновению жизни и быть не готовым эту жизнь принять. И, конечно, самый ужасный вариант в этом отношении – это аборт. Это мощнейший, друзья, удар с позиции по вашей сексуальности. Будете ли вы рассматривать его либо с точки зрения первого принципа йоги, либо второго? Значит, здесь я хочу подчеркнуть такую вещь. Жизнь очень сложная штука. Как кто должен жить, никто не знает. Почему? Потому что даже сам абсолютно сделал абсолютно свободными. Поэтому ничего навязывать никто никому не может. И поэтому люди, которые не занимаются йогой и не занимаются триадой, могут сколько угодно делать аборты или не делать, в зависимости от того, как они будут пользоваться своей свободой. Если они хотят пользоваться своей свободой, чтобы в будущем эту свободу сокращать, пусть делают. Если хотят не сокращать, ну что ж, это уже другой вариант. Но если же вы вступаете на путь практической триады, то вы должны сразу себе очень четко сказать. Вы должны отказаться от абортов, за исключением случаев, когда это, на этом настаивает медицина. То есть по своей прихоти, если вы стали на путь практической триады, вы должны не становиться на путь делания абортов. Другой разговор, если уже фактор угрозы жизни матери. Это другой разговор. Здесь триада говорит, что жизнь матери ценнее в том плане, что свобода больше. В конце концов, мать может родить и второго, и третий раз одного и того же ребенка. Значит, если по медицинским показаниям был сделан аборт. Или в конце концов, эта же самая душа может родиться где угодно, а мать может усыновить, удочерить или еще что-то сделать. То есть в этом плане, конечно же, жизнь матери, она священна. И поэтому, если вы когда-нибудь решите все-таки перейти к практической реализации триады, то, собственно говоря, я не знаю ни одного случая, чтобы от учителя, которые там дают те или иные упражнения, от вас бы как бы не донесли этой мысли, что вы должны отдавать себе отчет, что это несовместимые вещи. Знаете, в конце концов, даже если случилась незапланированная беременность, дайте жизнь ребенку. Столько пар мечтают удочерить или усыновить. Столько людей, подарите им своего ребенка. И вы создадите заслугу и себе, и счастье другим, и вы развяжете все свои кармические узлы. А вот это вот решение, что убил концы в воду, на самом деле это здесь вам кажется, что все прикрылось. А в дальнейшем вы получите ужасающий результат. Потому что к вам после этого никто не захочет приходить. Ну зачем? Вот представьте, у вас есть дом, вы построили дом и говорите, придите, значит, живите в нем. Приходит человек, только поселился в доме, а вы бульдозером вместе с человеком снесли. Второй раз тоже, приходи в дом, селись, и второй раз бульдозером. Как вы думаете, кто-нибудь в дальнейшем захочет приходить к вам в дом и селиться? Я думаю, что желающих будет все меньше и меньше. Обратно пропорционально кармической ситуации. То есть высокопродвинутая душа, у которой есть выбор, у кого рождаться, еще 5 раз подумает, рождаться ли у вас. А, понимаете, душа бывшего висельника, которого выбор, либо родиться в теле животного, либо вот есть хоть какой-то шанс выжить и стать телом человека, это будет прекрасный даже, может быть, вариант. Но, опять же, друзья, вам этот нужен вариант? Значит, поэтому, друзья, это очень важный фактор. Я еще раз подчеркиваю, сейчас множество ведется дискуссий. Законные аборты, противозаконные и так далее. Нет, так вопрос не стоит. Каждый имеет право делать все, что он хочет. Но если вы стали на путь триады, при этом вы должны отдавать отчет себе в том, что вы делаете. Если вы идете на это сознательно, ну один разговор, но только не удивляйтесь, что после этого вас никто ничему учить не захочет в триаде. Все, свобода не нарушается. Теперь более мрачный вариант, потому что менее очевидный. Это контрацепция, друзья. Если просмотреть все методы защиты от беременности, которые есть на сегодняшний день, то они делятся на несколько групп. В древние времена среди йогов и йогинь, которые практиковали триаду, проблемы контрацепции не было по той простой причине, что и мужчина полностью контролировал свои сексуальные проявления. И, собственно говоря, женщине можно было вообще ни о чем не беспокоиться. Но в то же самое время и сами женщины самыми для нас, на первый взгляд, необычными способами настолько хорошо владели телом, что также полностью владели методами контрацепции без дополнительных каких-то вспомогающих средств. Ни механических, ни гормональных, там никаких угодно. Современная женщина внешне живет так же, как и жила в древности Егиня. То есть у нее есть выбор. Становиться беременной или нет, но только уже не из-за долгого занятия йогой, а за счет достижений современной науки. И внешне жизнь современной женщины, ее свобода, эмансипация, знаете, такая вот, ставит ее на один уровень с образом жизни древних йогов и йогинь. А вот если мы рассмотрим женщину средневековья, то это, как правило, очень забитое существо, очень темное и очень всего боящееся, от всех зависимое. Узнайте, когда тем самым правом голоса на выборах женщины обзавелись. Когда я узнал, я за живот держался и смеялся. Это было очень смешно. Узнайте, когда женщинам разрешили голосовать на выборах. Кстати, вы знаете, почему называется слабый пол? Это на самом деле сокращение от латинского слова, которое подразумевает не слабый пол, а умственно слабый пол. Потом умственно выбросили, а слабый остался. Вот. Можете себе представить, да? То есть, какие души, значит, женщин, да? То есть, вот как к ним относились. Но вернемся мы. Итак, современная женщина вроде бы распрямила плечи, сама решает, заводить ребенка или нет, может устроиться на работу, сама содержать семью. Нужен ей мужик, будет мужик, не нужен, сама себя прокормит, еще и ребенка прокормит, а еще и иной раз и мужика прокормит. Вот. То есть, безусловно, это мощнейший импульс свободы, и это мощнейший фактор возвращения к тем канонам жизни людей, тех людей, среди которых формировалось это высочайшее знание триады. Поэтому мы как бы фактически в этом смысле ничего нового не имеем. Но есть один очень опасный момент. Это средства контрацепции. И по большому счету они делятся на две группы. Абортальные и нет. И к абортальным в первую очередь относится внутриматочная спираль. Поэтому, девушки, если вы когда-нибудь решите стать на путь практической триады, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас не было внутриматочных спиралей. Если же это выяснится, то, ну, мягко говоря, вы начнете подставлять тех учителей, которые вас чему-то учат, так как косвенно будете нарушать первый принцип йоги. А причина заключается в том, что внутриматочная спираль по своему действию – это микроаборт. То есть, когда яйцеклетка оплодотворяется, но за счет того, что, значит, матка открыта, срабатывает механизм, и женский организм сам отторгает вот этот уже зародыш будущего человека. Фактически это такой автоматический аборт. И огромное количество женщин считают, что они так прекрасно решили проблему контрацепции, что могут не заботиться, значит, ни о чем на свете, а отдаваться, что называется, в любящие руки мужчин. А мужчины в этом отношении, если мужчина йогой не занимается, то он в этом отношении, как правило, безответственный. Вот. И тем самым просто так, на первый взгляд, живет духовная женщина, занимается вроде бы даже йогой, вроде бы даже и триаду изучает, а с известной периодичностью фактически убивает пришедших в этот мир детей. Согласитесь, не самая веселая ситуация. Несколько сложнее и непонятнее дело с гормональными таблетками. Скажу честно и откровенно, я в этом вопросе не специалист. Специалисты, безусловно, медики. И до меня доходят самые разные объяснения действия гормональных таблеток и самые противоречивые. Я, честно говоря, не знаю, происходит ли там действительно оплодотворение, а потом за счет действия гормонов все это прекращается. Либо, как некоторые утверждают, там некий другой механизм действия, скажем, по тому, чтобы сделать непрозрачной яйцеклетку для сперматозоида. Друзья, я специалист, что называется, по йоге, но не по медицине. Это, пожалуйста, вопрос, требующего отдельного долгого изучения медиками и другими людьми, которые, собственно, знают механизмы. Я не знаю, но у меня очень большие подозрения, что там тоже не все чисто. Кроме того, гормональные таблетки – это достаточно серьезный удар по внутреннему механизму женщины. Женщина ведь заточена на сексуальность. А тут кто-то берет и вторгается в этот инструмент. Представьте, вы арфу или там пианино настроили, а кто-то берет и раз, раскрутил все струны, и уже хочешь сыграть что-то одно, а ну раз и не получается. По-другому отзывается организм. Поэтому скажу еще раз прямо, этот вопрос, возле которого я бы поставил большой знак такой вопроса. Значит, фактически остаются только механические средства предохранения. Презервативы, ну там есть еще другие аналоги, механические их не так много, которые действительно исключают фактор соединения яйцеклетки и сперматозоида. Понимаете, вот даже если они друг до друга не дошли всего немножко, это не ставит под угрозу жизни. Хотя, ну, мы об этом еще в дальнейшем поговорим, какие процессы происходят. Представьте, у вас два провода, значит, плюс и минус. Вы можете до определенной близости их подносить, и не будет никакой опасности. Но если вы какое-то критическое расстояние преодолеете, да, то контакт замкнется, у вас будет короткое замыкание. В этом смысле вот зачатие, да, то есть что-то новое, раз и рождается. Вот. Если же наоборот, на каком-то безопасном расстоянии, все нормально, по такому же принципу вон, все включатели-выключатели дома работают. Там тоже, в общем-то, достаточно близко два контакта, но ничего страшного. Поэтому, друзья, я крайне рекомендую вам подумать о том, собираетесь ли вы становиться на путь практической триады и учесть все эти замечания, о которых мы сейчас здесь поговорили, значит, и обратить внимание, ну, в первую очередь, на механические средства контрацепции. Это, опять же, до тех пор, пока методами известных упражнений, скажем, либо женщина, либо мужчина, но мужчине проще не научиться, значит, контролировать полностью этот процесс, чтобы женщина могла расслабиться и вообще не думать. Вообще идеал в триаде женщины, идеал триады в женщине, женщина вообще не думает об этом, думает мужчина, так как он владеет этим всем. А для этого есть специальные упражнения, которые достаточно изнурительные, но достаточно эффективные в тот же самый момент. Так вот, друзья, лучше заниматься сексом с потерями сколько угодно, с утра до ночи, чем сексом, при котором зарождается жизнь, а потом убивается. Поэтому некоторые, знаете, излишне начинают волноваться. Ой, а у меня там секс с потерями, у меня секс без потерь. Нет, это нейтральная ситуация, друзья. Вы иногда можете перехитрить все на свете, точнее самих себя, когда вы, вроде как вам кажется и потерь нет, только теряете гораздо больше. Но, как вы понимаете, все равно это все попадает под первый и второй принцип йоги. Ваше отношение с сексуальностью. А сексуальность, еще раз хочу подчеркнуть, это фактически ваша творческая сила, которая с течением эволюции создала ваш разум И есть однозначная взаимосвязь между тем, хотите ли вы иметь мощный разум, если вы хотите иметь мощный разум, то вы должны самым пристальным образом использовать свою сексуальную энергию. В конце концов, вы так его и развили. Вот, кстати, сказать еще один фактор, который тоже настораживает в отношении гормональных каких-то препаратов для женщин. Непонятно еще, как на это разум еще откликнется. Человек очень сложное существо. Нельзя безнаказанно что-то одно выбросить, чтобы где-то там наперекосяк не пошло. И поэтому, друзья, все факторы ваших эротических фантазий, это, по сути дела, факторы проявления жизни. И по этой причине, друзья, такое понятие, как творчество, будь то творчество в науке, в искусстве, в поэзии, в чем угодно, неразрывно связаны с вашим эротизмом. Это вещи неразрывно связаны, друзья. И именно поэтому существует вот эта вот связь, как бы некой, может быть, даже отчасти сублимации, когда вы уходите в творчество и реализуетесь через творчество, то как бы в этом смысле это помогает вам контролировать сексуальные процессы и, как следствие, сильнее развивать ваши интеллектуальные способности. Затем же, после того, как интеллектуальные способности ваши развиваются до определенной высоты, то с помощью того же самого управления сексуальной энергией начинают открываться скрытые ваши способности, сверхспособности, которые проявляются в виде высшей интуиции, когда вы, не думая, знаете, а также многочисленных других чудесных способностях, о которых пишут в йоговских книжках. И приводят самый разный перечень, который нам, человеку современному, кажется совершенно чудесным. Например, умение читать мысли на расстоянии. Например, умение... там большой спектр всего. В некоторых йоговских книжках, в частности, в йога-сутрах Патанджали, целый список дается, что, вообще говоря, может делать йог. Самое, конечно, любопытное, вот я действительно, мне это всегда очень... так поражало, что возникает даже способность, как утверждают некие древние тексты, летать по воздуху. Знаете, я про себя подумал, а может действительно эти древние дамы, которые занимались собой, которых в средневековье сжигали на кострах, не все, так сказать, были уж совсем там невменяемые, а кто-то из них действительно занимались собой и за счет работы с сексуальной энергией приобретали способность летать по воздуху. Ну, не знаю, это фантазии, знаете, это как это произведение у Булгакова «Мастер и Маргарита». Помните, да, Маргарита тоже там научилась летать по воздуху. Вот. Но, во всяком случае, в древних текстах есть это упоминание. Почему? Потому что считается, что вы выходите на такие глубинные уровни своего могущества или своей абсолютной свободы, что фактически все, что не пожелаете, то и будет. Но, правда, там есть еще градация этих сверхспособностей, не будем на них время тратить. Нам достаточно для нас, современных людей, даже не столько про сверхспособности, сколько про обычные способности поговорить. То есть, если у вас профессия творческая, сам Бог велел вам изучать, что называется, природу сексуальности. Или вы ученый, вам разум надо развивать. Или вы там бизнесмен, вам надо осмыслить, как бы обогатиться самому и при этом обогатить страну, в которой ты живешь. На это все нужно совершенно творческий взгляд, нетривиальный взгляд. А где же его взять, этот нетривиальный взгляд? Нужен источник для подпитки. Знаете, как для компьютера нужна розетка электрическая, чтобы он заработал. Без этого это ящик. Вот. А источников-то, резервов-то, собственно говоря, в человеческом организме нет, кроме одного – сексуальности. И в дальнейшем фактически все творчество Это как проявление сексуальности. Даже мода, вот мода, каждый год меняется там стиль одежды и так далее. Многие там представители йоги считают, что они должны, как знаете, эти самые индусы одеваться, чалма, значит, все на себя, такой антураж. Вот. Но это, друзья, мода уже прошла несколько веков назад. Друзья, жизнь вперед ушла. Может быть, вы в Индии, где жизнь размеренная и неспешная, это еще, что называется, стильная одежда. Но когда ты на Запад приезжаешь, еще в гирляндах, знаете, ну это как-то воспринимается несколько, человек отстал от жизни, да. Да и климат другой здесь. Вот. Сколько времени? Значит, у нас нет просто другого резерва. И по этой причине все духовные прорывы в йоге, либо в каких-то других системах философии, либо, друзья, в религии, ведь в религиях религии тоже претендуют на духовные прорывы, все они, по большому счету, осуществляются за счет вот этого гигантского потенциала жизненности, которая проявляется в виде сексуальности. И это очень прекрасно знали все отцы церкви, все основатели тех или иных там школ, сект, концессий, кому что больше нравится. И они, собственно, так или иначе, везде давали какие-то свои нормы, нормы поведения, которые регламентируют сексуальную жизнь. Именно для тех целей, чтобы перенаправить этот поток в сторону духовного. То есть, так как если вы еще пока не умеете разделять энергию наслаждения от энергии продолжения рода, то каждое ваше занятие сексом связано а с риском незапланированной беременности и как следствие целым огромным комплексом проблем кармического плана, что мать думает, что отца должен быть ребенок, она хватается за мужчину, а мужчина ей не подходит, а мужчине все в тягость, он начинает ругаться, начинает пить спиртное, там, ругаться матом, топать ножкой. Ну, в общем, обычная и идеальная семейная жизнь. Да? Вот. Либо идет аборт, что тоже неприемлемо во многих религиях. Но самое главное, идет растрата того потенциала, собственно говоря, через который должна была сработать основная идея религии. Поэтому в тех или иных религиях вводили всякого рода такие ограничивающие правила вообще для всех, а для особой группы людей, в частности, еще более зверские в плане секса, да, то есть никакого секса. Это, как правило, называлось всякими монастырскими общинами. Как для мужчин, так и для женщин. Ну, в том плане, что пока не знаешь, как разделять энергию наслаждения, энергию продолжения рода, самая лучшая контрацепция, знаете, называется спи-1. Знаете, да, этот анекдот? Вот. И, конечно же, друзья, это не решало проблемы. Почему? Потому что, знаете, вот так просто импульс жизни не обмануть. И потеря вот этого, вот этой составляющей, она могла идти совершенно в таком фоновом режиме. Например, у мужчин из-за ночных полюций. То есть, когда спит мужчина, и толком иной раз даже не знает, что ему снится. А просыпается и вдруг обнаруживает, что у него было ночью семяизвержение, и он потерял фактически какой-то потенциал, которого бы хватило на оплодотворение жизни. С женщинами гораздо сложнее, у нас будут отдельные лекции по этой теме. Но в принципе тот же самый факт, тот факт, что женщина живет одна, это вовсе не гарантия, что у нее нет потерь на этом сексуальном фронте. Там тоже идут какие-то процессы, которые, как правило, женщина не замечает. и которая в автоматическом режиме с какой-то периодичностью тоже она что-то теряет. И, знаете, я не хочу забегать вперед, но это может, как оказаться, совсем даже не связано быть с месячными, как некоторые думают. А природа женских потерь, она достаточно таинственна. Вообще говоря, природа разделения – это ключевой вопрос. Самый сложный, самый непонятный, фактически черный ящик, куда мы всего лишь можем нащупать дорогу. Но об этом позже мы будем говорить. Сейчас же мы давайте поговорим с вами, вернемся к другому вопросу. Итак, многочисленные отцы церкви, многочисленные философские течения призывают нас не заниматься сексом. И возникает вопрос, а собственно говоря, ну что же они, совсем там что ли идиоты? Они что же не понимают, что выступать против жизни опасно? Или про то, что фактически ведь можно так гайки закрутить, что действительно все вымрут, и церковь это тоже вымрет вместе с людьми, или то или иное учение. Мы касались на предыдущей лекции этого вопроса. Нет, друзья, дело в том, что существует одна тоже очень маленькая, но весьма пикантная подробность, которую, если вы будете игнорировать, вы также будете обречены на неудачу в своих личной жизни, даже если вы не занимаетесь триадой. Вопрос этот более детально обсуждается в родовой йоге. На прошлом занятии я его коснулся, но как-то так вскользь, потом сам себя прослушивал и, вероятно, там поменял два слова местами, из-за чего смысл расплылся. Вот у меня, к сожалению, такое иногда бывает. Я читаю лекции, думаю об одном, а с губ слетает слово из следующего предложения. Поэтому еще раз все мои лекции надо будет, безусловно, потом читать и осмыслять. Они все должны быть логичны и последовательны. Если какая-то действительно глупость или непонятность, это просто может быть оговорка. Так вот, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что согласно родовой йоге, друзья, наши человеческие тела мы получили в подарок. Или по-другому. Вот у нас есть наше высшее Я, которое из жизни в жизнь то рождается, то и умирает. И мы с вами прожили череду жизней в самых разных телах. И вот, грубо говоря, у нас есть потенциал, чтобы, скажем, сотворить и развивать какое-то тело самостоятельно. А бывает случай, когда мы рождаемся в теле, которое за нас сотворили и развили другие живые существа, и нам оставили его в подарок. То есть, фактически, мы все с вами, друзья, живем в телах людей, которые подарили нам другие живые существа. И эти живые существа называются наши предки. И вот наши предки, чем дальше вы будете смотреть по восходящей линии, тем ближе они к источнику йоги и тем могущественнее эти живые существа. Именно они сформировали то, что называется человеческим телом. Затем они ушли из нашей Вселенной, так как они вышли за пределы причины и следствия или кармы, но оставили нам оболочки, которые вот передаются по наследству. И мы с вами имели такую благую карму, что в этой жизни родились людьми. То есть мы с вами пользуемся тем, что не создавали. Господи ты, Боже мой, всех ругаю. Всех ругаю, а сам хорош. Итак, получается, что наши тела мы не создавали сами, нам они достались. Мы ими пользуемся, но так как мы их сами не создавали, мы не знаем, все возможности наших тел. И мы не знаем всех опасностей неправильного использования наших тел. И в результате, то есть как бы степень нашего неведения больше, чем гениальность тел, в которых мы живем. И мы можем прожить жизнь так и так использовать свой сексуальный потенциал, что растратить его. И так как на нашем обозримом участке развития цивилизации таких живых существ было очень много, поэтому отцы церкви и вводили всякого рода табу на сексуальность. Вовсе не потому, что они извращенцы или желали зла своей религии, или они хотели контролировать сексуальность, или они не понимали потенциалов сексуальности. Просто они знали, что большая часть паствы глупа, недавно в телах людей и может все растранжирить. Представьте себе такую схему наглядную. Был, скажем, выдающийся человек, много работал, трудился, там какому-нибудь сподвижник Петра Великого, обзавелся имением, большим домом, там какую-нибудь мельницу построил. Какие-то деньжата приходят, уходят, все довольны, все счастливы. Значит, вот он умирает, но оставляет в наследство своему отпрыску. Отпрыск, в общем-то, неплохой, но уже не способен на то, чтобы имение заработать. Но еще хоть как-то управляется, чтобы его в порядке поддерживать. Тоже он умирает, следующий отпрыск приходит. Балбес балбесом. Не построить имение не может, не управлять им. А вот транжирить запросто. И он давай, значит, руку запускать в святая святых в кладовочку или в какой-нибудь там сундучок, где припасены там на какие-то богатства, или там оббирать крестьян, или уходить в какие-то долги, а все это в праздном пьянстве пропивать с какими-нибудь там собутыльниками где-нибудь в столице. Обычно ж, если читаешь там всех этих классиков, все в столицу ехали пропивать, а кормили их крестьяне там из имения. И понятно, что рано или поздно они приносили очень большой вред, и они все растрачивали. Им становилось очень плохо. Вот такая же, друзья, ситуация у нас с вами. Мы с вами унаследовали прекрасные тела с гигантским потенциалом, в первую очередь эротическим. Но если мы не знаем, как пользоваться, мы можем подрастранжирить все на свете. А так как наши предки тела нам сделали с запасом, то иногда создается впечатление, что мы можем сколь угодно много заниматься сексом с потерями и вообще об этой теме не думать. А сил не убывает, а наоборот прибывает. Особенно это бывает в молодости. В молодости у молодых людей они слышат, не хотят, что там какие-то сексуальные практики, то все пятое, десятое. Для них вопрос прост. Знаете, все, что движется, то представляет для них интерес. Я имею в виду, движется женского пола. Вот. И они, безусловно, транжирят через секс. То есть начинают перенапрягать свой организм больше, чем он в состоянии дать. И по молодости этого не замечается. А вот уже потом, когда они уже становятся более старшими, взрослеют, что называется, вот тут и начинают давать о себе первые признаки, что вот он уже не мог, как, знаете, поручик Ржевский там в том анекдоте, помните, классическом, заниматься с утра до ночи сексом, а уже там раз в недельку, и то с большими проблемами, потому что сил нет и желания нет. То есть как бы раз, и вроде этот потенциал куда-то начинает ускользать. Вот. Или вообще полностью исчезает желание. И по этой причине, безусловно, вот есть такой очень серьезный фактор, что, конечно же, за счет необдуманного занятия сексом мы теряем много, мы теряем как возможность духовного скачка, так и чисто самого обычного сексуального проявления. А так как все мы получили наследство и транжирим его, вот поэтому все отцы церкви так и всех и предупреждали, ни-ни, не боже мой, запугивали. Почему? Потому что и так знали, что втихаря нарушают. Но во всяком случае, чтобы делали втихаря. Втихаря так слишком много не сделаешь. То есть что-то еще останется на старость. Вот, вы должны это понимать, и Боже вас упаси, еще раз, как я сейчас слышу, некие такие новые адепты от сексуальности начинают там религиозных деятелей как-то ругать. Не надо их ругать, оставьте их в покое, они занимаются своей прослойкой людей. И мы подходим к следующему такому фактору, что вообще говоря, все люди, безусловно, равны. У всех у нас равно великое высшее «Я». И в этом отношении все мысли по разделению людей по расовому, национальному признаку, какому угодно, это все чушь откровеннейшая. Но, правда, и другая сторона есть этой медали. Равные-то мы равные, но вот степень самоосознанности у всех разная. И кто-то более самоосознан, ответственен и, как бы мы сказали, порядочен, духовен. Кто-то менее, а кто-то еще совсем мало отличается от животного, даже если живет в теле человека. И, друзья, в этом смысле равенства нет. Поэтому, когда хотят, знаете так, бездумно, как это многие деятели на Западе, там, пропагандируя свои какие-то идиотские идеи, там, политкорректность или еще что-то, всех под одну гребенку, это люди, которые пилят суп, на котором сидят. Они выдвигают идеи, которые, собственно говоря, рано или поздно столкнутся с действительностью. Что ты думаешь, что все люди такие хорошие, ответственные, ты ему поручил там какое-нибудь важное дело, а он его развалил по своей глупости, жадности или бездуховности. То есть надо очень фильтровать на самом деле людей не по происхождению, цвету кожи, там, национальности, а по степени самоосознанности. В этом отношении люди разные. Но, несмотря на свою эту разность, все живут в телах людей. Тела людей достались от предков. Тела людей совершенны. И вот получается, как бы и потенциал вроде как равно велик у всех. И получается, что для одних людей, которые еще недалеко от животных ушли, и они называются, кстати сказать, в терминологии йоги, точнее даже тантра-йоги, называются пашу. Пашу. То есть, как бы люди такие, животные. А им нельзя пропагандировать сексуальность, нельзя пропагандировать идеи, что они могут проявить свою сексуальность, как им заблагорассудится. Потому что в них всплывет звериное неведение, и они промотают этот потенциал, даже не разобравшись, что это. И, к сожалению, мы сейчас это видим, в частности, в нашей стране, где средства массовой информации, где издания, газеты, журналы пропагандируют вот эту сторону как бы сексуального такого вот, такой, знаете, нечистоплотности, где пропагандируют идеи секса, как если бы это была просто данность, ну, которая не предполагает ответственности. И тем самым эта пропаганда заставляет молодых юношей и девушек заниматься сексом раньше положенного времени, заниматься с растратой больше, чем даже может их здоровый организм воспроизвести. И что самое неприятное и ужасное, это заниматься сексом с нарушением первого и второго принципа йоги. То есть, когда мы видим самые разные вещи, которые называются либо извращениями, либо просто каким-то, знаете, моральным падением. И действительно, пока они молоды, сильны, они не думают ни о чем, но потом из-за этой неумеренности в сексуальной жизни, рано или поздно этот потенциал подрастрачивается, и люди начинают деградировать в интеллектуальном плане. Ну, самое первое, это в духовном плане. Таким людям бесполезно рассказывать про высшее. Мы проводили очень часто семинары, даешь какую-нибудь практику, которая должна задействовать человека целиком. И задействовать, она по большому счету должна его, вот этот высший импульс жизни, высший эротический вот этот вот потенциал, а если он растрачен? Для него любая практика это всего лишь набор движений, там, любые мантры это всего лишь там, какие-то, как они сказать, слова. Любые там какие-нибудь ньясы это всего лишь прикосновения. Любая какая-то идея это всего лишь, как говорится, какая-то билиберда, игра разума. Почему? Потому что они не чувствуют высшего. То есть все ньясы, мантры, асаны, все-все-все должны как бы правильным образом использовать этот потенциал и перенаправить. Тогда будет эффект от того же, скажем, семинара или занятия йогой. А если такой человек приходит опустошенный, он ничего не чувствует. В лучшем случае он создает предпосылки, чтобы пополнить подрастраченную эротическую энергию, чтобы хоть как-то выползти на какой-то уровень. Но работать с такими крайне тяжело. Они, как правило, все нигилисты, ничего не видят, ничего не слышат, не чувствуют, потому что все, они растрачены. И органы чувств, и разум их начинают, ну как, в них остается их заслуженная степень неведения, а отцовское, там, материнское наследство в виде потенциала человеческого тела они где-то растеряли. Работать не с чем. И вот для таких людей, конечно же, лучше, что чем меньше они будут вовлекаться во всякого рода искусительные такие действия, чем меньше их будет совращать там телевидение, радио, интернет, тем лучше для этих людей. Они как дети малые, они не отвечают за свои поступки, даже если достигли совершеннолетия. По возрасту совершеннолетия, а по возрасту, как говорится, степени самоосознанности, они еще дремучие звери. Вот. Но есть другая прослойка. Это те, кто уже себе отдает отчет и понимает, что можно учиться держать в своих руках себя. И для которых всякого рода табу в сексуальной степени воспринимается как просто прямое покушение на их жизнь. Как правило, это люди всегда более или менее интеллектуальны, с какими-то даже зачатками духовности. И вот, собственно говоря, только лишь для такой прослойки имеет смысл, то есть эта прослойка уже не боится никаких порнофильмов, никаких там чего, потому что они отдают отчет. Их нельзя растлить, потому что они знают, вот это предел приемлемого, а вот это предел неприемлемого, так как они интуитивно где-то для себя нащупывают первый и второй принцип йоги. И для них, ради Бога, хоть на каждом углу напечатана фотография порнографическая, хоть каждый фильм, там, каждая программа по телевизору только и занимаются сексом, а все пропагандируют секс, они замечательно на это смотрят, они, знаете, так, толерантно смотрят, не то чтобы за, не то чтобы против. И вот фактически только лишь для этой второй группы, по большому счету, имеет смысл какие-то более глубинные разговоры с большей свободой в сексуальных проявлениях. Ну и, наконец, есть третья группа людей, это учителя жизни. О них мы вообще мало что можем сказать. Так называемая бхава. Дивья. Дивья. Люди называются в состоянии дивья, у которых вот это вот состояние бхавы превыше всего. Значит, и они, это уровень учителей. Но об этом мы давайте чуть-чуть попозже посмотрим. Так вот, друзья, очень много зависит от того, с кем вы вступаете в сексуальную связь, на каком уровне ваш партнер. Больше ли в его жизни чего-то животного, либо ближе уже чего-то такого, знаете, в хорошем смысле человеческого, или в большем смысле чего-то духовного. От этого очень много что зависит. Ну и теперь несколько слов еще, такая вещь. Когда мы с вами занимаемся сексом с потерями, мы, безусловно, теряем. Но, как правило, мы не ощущаем эти потери сразу же. Ну, во-первых, потому что вы помните, что вместе с той частью, которая идет на продолжение рода, также тратится и часть наслаждения, и оно эхом перекрывает еще какое-то время все ощущения. А потом, как правило, по прошествию времени, иногда это может быть на следующий день и через несколько дней, все равно идет спад. У молодых, сильных, он практически не ощущается. У более старших он в явной мере ощущается. И вот на самом деле, что такое секс с потерями, вы действительно можете очень легко, что называется, на своем опыте убедиться, что если он очень часто идет, то приходит волна какого-то разочарования, какого-то опустошения, нежелания разбираться ни в каких духовных планах, никаких духовных учений. Вы как бы так приземляетесь совсем. Еще раз, это, как правило, происходит не сразу после занятия сексом, а иногда через достаточно промежуточный, большой промежуток времени. Вот почему люди очень с трудом коррелируют. То, что вот он позанимался сексом и потом с потерями, да, и потом у него какой-то провал идет в его ощущениях, в мировосприятии, там иногда это накладывается депрессия. Вот. И возникает иногда такая вот иллюзия, тоже очень неправильная, что в дальнейшем, когда люди все-таки устанавливают эту корреляцию, им кажется, что виноват секс. Им кажется, что виновата эта творческая энергия. Что вот как им было хорошо, когда они занимались сексом, а потом стало как плохо. Нет, друзья, от того, что вам было хорошо во время занятия сексом, совершенно эта вещь независима от того, что если вам потом стало плохо. Потому что энергия наслаждения, она так и остается наслаждением. А вот незаметно для себя вместе с энергией наслаждения вы потеряли ту часть, которая идет на продолжение рода, и потом вам плохо именно за этой частью, которую вы неосознанно для себя потеряли. И на самом деле здесь тоже есть одна тоже очень важная, важный очень момент. Дело в том, что даже если мы теряем ту часть, которая идет на продолжение жизни, и делаем это с известной периодичностью, она индивидуальна у каждого, мы практически не успеваем почувствовать негатив, потому что мы помним, что наши тела достались от наших предков очень мощные. За какой-то промежуток времени наши тела опять раз и сгенерировали ту часть, которая идет на продолжение рода. И мы ее как бы не заметили, ну, не замечаем. Вот. А если же мы тратить начинаем больше, чем приходит, а это у каждого индивидуально, то негатив, друзья, от занятия сексом даже связан не с тем, что вы потеряли ту часть, которая идет на продолжение жизни. В конце концов, это более такие, знаете, долгосрочные процессы. Он в большей степени связан с другим, что приходят отклики вашей негативной кармы. Ну или по-другому. У вас есть негативная карма. У вас есть позитивная карма. У вас есть некий потенциал сексуальности. Негативная карма на вас наседает, как враг у ворот, но боится войти к вам в страну, потому что на границе стоит ваше войско. Но вот вы растратили свое войско. И, собственно говоря, вот этот вот спад приходит не даже не из-за того, что вы растратили войско, а из-за того, что ваша негативная карма перестала чем-то сдерживаться и к вам пришла. Поэтому в дальнейшем мы поговорим о такой следующей составляющей, что, скажем, у людей, находящихся в состоянии дивья, для них нет вот этого критерия секса с потерями или не с потерями, хотя бы по той простой, ну как вот в отрицательном плане, хотя бы по той простой причине, что у учителей, учительниц человечества нет негативной кармы. Но об этом мы еще попозже поговорим. Так, друзья, давайте теоретическую часть сложнейшую остановим. И теперь давайте вопросы. По лекции есть вопросы? Да, пожалуйста.
Международный откуда? Йога университет, Куликов Андрей, группа 4.
Андрюш, чуть погромче.
Хорошо. В вопрос вот какой. Люди, которые в молодости потратились, и вы говорите, ну, говорите, что они опустошены в более последующих годах, они же тоже могут, видимо, накопить.
Абсолютно правильно, да. Значит, как правило, в нашей среде, друзья, так и происходит. Мы знакомимся со знанием триады уже в достаточно большом возрасте. Это часть нашей негативной кармы. Мы фактически, ну как мы могли раньше познакомиться? Да никак, никто не говорил этого знания. Поэтому до этого момента мы уже с вами, особенно если мы были достаточно такие активные, сильные интеллектуально, подвижные, могли уже подрастратиться по полной программе в молодости, в юности там вообще совершенно. Собственно говоря, и зачастую так оно и происходит. Поэтому, когда мы приходим к осознанию, что вот, мол, такая ситуация уже произошла, то ничего страшного. Действительно, можно, во-первых, ну, уже за счет того, что вы более осознанно подходите к следующим занятиям сексом, вы уже начинаете как-то, ну, во-первых, это все чередовать, брать, скажем, не количеством, а качеством. Пусть это будет там одно занятие там сексом, там, не знаю, в какое-то время, но зато вы по полной программе наслаждения получите, чем вы там могли там в день по несколько раз, и то ли есть, то ли нет. Знаете, там же очень интересный тоже эффект, что, скажем, если вы занимаетесь в один и тот же день, ну, в частности, мужчины, первый раз сексом сильная острота, второй раз слабее, еще слабее, 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 до полного нежелания. Хитрое, да, сделано. И вот надо себя спрашивать, делать это там, как, знаете, некоторые такие мачо хвалятся, что он там за одну ночь там, ой-ой-ой, что, да? А может быть лучше один раз, но качественней? То что здесь даже уже не вопрос, сколько раз, да, а вопрос, что как бы подсократить, за счет этого набирается. Ну, масса вот таких факторов, как бы, чтобы более нормализировать свою жизнь. И, безусловно, потенциал начнет расти, 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 расти. Потом следующий момент очень-очень важный, друзья. Я о нем упоминал здесь. Ну, предполагается, что все вы изучаете систематически йогу. Ну, в частности, еще раз говорю, у нас на курсах курс.openyoga.ru. И, безусловно, вы практикуете йогу. Чем занимается йога? Хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога и так далее. Она, в общем-то, приводит к восполнению того потенциала. То есть она другими методами больше раскрывает вашей жизненности, ее становится больше приходить. То есть если до этого тек маленький ручеек жизненности, озерцо накопилось, но вы его, значит, это самое, разбрызгали, расплескали, то методами йоги вы приток увеличили, и, соответственно, больше пошло и быстрее восполнило. Поэтому занятия йогой, в первую очередь физическими, обычными йогами, друзья, в этом отношении, какова бы ни была у вас юность и молодость, могут достаточно быстро вывести вас на новый уровень. Причем на старый уровень, да, не до растраты. А дальше начинается самое интересное, о чем мы всегда предупреждаем студентов. Начиная с какого-то момента, приходить становится еще больше и больше, и у вас вдруг начинает наблюдаться эротическая приподнятость вообще очень часто. И, как ни странно, это очень хороший знак вот при занятиях йоги. То есть считается, что если вы действительно правильно и все хорошо делаете хатха-йоги, крия-йоги, мантра-йоги, пранаяма-йоги, то очень добрый знак, что у вас повышена эротическая приподнятость. То есть вы закрыли старые дыры, накопился потенциал, и вас начало распирать. И в этот момент, друзья, собственно говоря, для людей, занимающихся йогой, тема триады становится автоматически следующим шагом. Почему? Потому что, как правило, они оказываются не готовы к такому наплыву эротизма, они не знают, что с ним делать. Вот. И они даже где-то, я знаю, что многие стесняются. Человек был больной, там, ну как, ну, недомогание, стал на йогу ходить, да. Ну, вроде так, лучше, потом уже такой бодрячок, и уже чувствуешь, что прет. И не знает, что делать. И мы обычно предупреждаем. Потому что, конечно же, можно опять же тратить это все. Тратить на секс с потерями. Да? То есть это никто не запрещает. Но во всяком случае, уже человек знает, что можно поднакопить. И во всяком случае можно какие-то предыдущие дыры закрыть. Еще вопросы, пожалуйста. Так, да, пожалуйста. Только очень-очень громко, а то не слышно. Значит, друзья, это отдельная сложнейшая тема, не все сразу, мы подойдем к этой теме. Еще вопросы есть? Сколько времени? Все, друзья, на сегодня все.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.